«Прогресс». Авторская программа Александра Ватутина.
Здравствуйте. В эфире программа «Прогресс» и я, ее ведущий, Александр Ватутин. На днях все европейские средства массовой информации сообщили, что Россия и Украина готовы подписать соглашение о транзите российского газа в Европу. Во многих странах континента люди вздохнули с облегчением, что, по крайней мере, в ближайшие 5 лет они будут бесперебойно получать голубое топливо. Так уж сложилось в последние более чем 20 лет, что Европа зависит от согласия России и Украины в сфере транспортировки газа. Вот сегодня и поговорим обо всех возможных аспектах доставки российского газа до конечного потребителя. Вообще газовый вопрос стал настолько обсуждаемым в Европе, что теперь и непонятно, то ли политика зависит от газа, то ли газ от политики. Ведь континент разделен на тех, кто за или против сотрудничества с Россией в этой области. Казалось бы, чисто хозяйственные вопросы купли и продажи голубого топлива становятся поводом для шантажа и чуть ли не бряцания оружием. Логика российской газовой экспортной стратегии и те проблемы, которые возникли в настоящее время в газовой торговле России с Европой, неразрывно связаны с историей возникновения и эволюцией масштабной газовой торговли между Советским Союзом и Европой. Россия унаследовала от Советского Союза систему газовых контрактов между Советским Министерством нефти и газа и европейскими компаниями. Точки сдачи газа в контрактах с европейцами примерно соответствовали бывшим западным границам стран Восточной Европы, входившим в социалистический блок. «Газпром» стал правопреемником по этим экспортным контрактам и дополнил их новыми. В 2007 году существовавший до этого де-факто единый газовый экспортный канал был законодательно оформлен и осуществлена государственная монополия на экспорт газа. В 2007 году существовавший до этого де-факто единый газовый экспортный канал был законодательно оформлен, а осуществление государственной монополии на экспорт газа было возложено государством на собственника единой газотранспортной системы в лице «Газпрома». После распада Советского Союза в газовой торговле России с Европой возникли вызовы, необходимость ответа на которые формировала российскую газовую экспортную стратегию на протяжении последних 25 лет. Первым и наиболее серьезным вызовом стала беспрецедентная зависимость российского газового экспорта от транзита через Украину. В начале 1990-х годов более 90% экспорта российского газа в Европу осуществлялось по экспортным газопроводам, созданным в советское время на территории Украины. Вторым вызовом стало формирование единого европейского экономического пространства и либерализация европейского газового рынка, что изменило традиционные отношения между Россией и компаниями-импортерами российского газа и привело к стремлению европейских клиентов модифицировать традиционные долгосрочные контракты. Третьим вызовом стала активизация альтернативных поставщиков-конкурентов на фоне заявленной цели Евросоюза диверсифицировать источники поставок газа и снизить зависимость от России. Каждый из этих вызовов требовал адекватного и своевременного ответа. Озвученное еще в начале 1919 года «Газпромом» решение полностью отказаться от газового транзита через Украину по истечении срока действия действующего транзитного контракта в 2019 году стало итогом длительного и трудного процесса адаптации к новым геополитическим и экономическим реалиям двух элементов некогда единой системы доставки российского газа в Европу. Географическое расположение украинского транзитного газового коридора делало его наиболее оптимальным и низкозатратным маршрутом для доставки газа гигантских месторождений на дым Пуртаза в Центральную Европу. И именно поэтому СССР выбрал его для строительства крупнейшей в мире интегрированной системы экспортных газопроводов большого диаметра в 1980-х годах прошлого века. После распада Советского Союза, повышая свою независимость от Украины, Россия в то же время использовала сохранявшуюся зависимость Украины от импорта российского газа как рычаг для перевода Украины на коммерческие отношения. Контроль над стоимостью транзита и недопущение диктата со стороны транзитного монополиста. Перевод российско-украинских отношений на коммерческую основу означал резкое повышение импортных цен на российский газ для Украины и вызвал отчаянное сопротивление украинской стороны. Результатом стали два газовых кризиса 2006 и особенно 2009 годов, приведшие к временной приостановке поставок в Европу. Но в итоге Россия в 2006 году сумела разделить контракты на поставку и на транзит, а в 2009 году сумела заключить выгодные для себя долгосрочные договоры до конца 2019 года по поставкам газа на Украину с нефтяной индексацией и по транзиту российского газа в Европу через Украину с формулой тарифа, привязанного к цене поставляемого газа. Транзитный контракт между Россией и Украиной истекает в 2019 году, в то время как многие контракты «Газпрома» на поставку газа европейским покупателям, газ, по которым идет в настоящее время через Украину, имеет существенно более длительный срок действия. В частности, крупнейший из них – контракт с итальянской «Эни» на поставку до 25 миллиардов кубических метров действует до 2035 года. Очевидно, что существует три варианта развития событий. Первый – это расшивка европейской газовой инфраструктуры в рамках европейских правил игры и с европейскими источниками финансирования. Европейские страны, заинтересованные в продолжении газовой торговли с Россией, Германия, Италия, Австрия, Венгрия, Сербия, Словения и Хорватия, поддержавшие «Северный поток-2» и «Турецкий поток», строят инфраструктуру в рамках третьего энергопакета. Тогда Украина окончательно перестает быть транзитером российского газа. Второй – это продление транзитного контракта за 2019 год с переносом точек передачи российского газа для контрактных объемов, открывающихся в зоне неопределенности, на российско-украинскую границу. При этом европейские контрагенты «Газпрома» должны будут принять на себя транзитные риски по транспортировке газа через территорию Украины. Россия будет продавать газ на границе с Украиной до истечения действия соответствующих контрактов. Продляться эти контракты не будут, поэтому Европе придется в будущем или искать альтернативных, скорее всего, более дорогих поставщиков, или пойти навстречу планам России расширять мощности Северного потока и Турецкого потока. Третий – это подписание нового транзитного договора России с Украиной на иных условиях. При этом объем транзита будет резко снижен, и Россия вряд ли согласится на условия «качай или плати». Этот вариант еще в меньшей степени отвечает интересам и России, и европейцев. При этом возникает риск энергобезопасности Европы. Потенциальной альтернативой поставок российского газа выступает сжиженный промышленный газ. Но реализация этого сценария потребует от европейцев масштабных инвестиций в создание новых транспортных систем. Подробнее о ситуации с транзитом российского газа через Украину нам расскажет экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Вячеслав Гинько.
Мнение эксперта.
Если говорить о последних моментах, связанных с переговорами, наша позиция российской стороны заключается в том, что мы готовы предложить скидку на газ 25% к рыночной цене. Это действительно очень выгодное предложение. И российская сторона подтверждала, что она заинтересована в том, чтобы сохранить транзит газа через Украину. Причем мы особо это не подчеркиваем, но действительно транзит – это то, что обеспечивает дополнительные доходы в бюджет Украины, который из-за той безответственной политики властей, которые проводил и Петр Порошенко, и изменений мы не видим и в политике Владимира Зеленского, набирает этот бюджет все больше долгов. Долги, кредиты перед МВФ и другими организациями съедают все больше процентные платежи, и все больше доходов съедает бюджет, и, соответственно, растут процентные платежи. И, соответственно, в любой такой ситуации доход, который связан с получением денег от транзита, он является очень важным, он социально важным является для экономики, экономики, для поддержания уровня жизни и для того, чтобы на Украине были возможности, чтобы выплачивались социальные пособия и так далее. То есть мы из-за этого держимся за транзит. То есть это, на мой взгляд, действительно является, по сути дела, гуманитарной миссией, которую мы оказываем тем, что осуществляем транзит через Украину. Всякие другие рассуждения о том, что мы теряем при отказе от транзита, они, ну, не выдерживают критики, поскольку действительно все потребности наших партнеров, и мы сами можем транспортировать газ и через Северный поток, и будет запущен Северный поток 2, и Турецкий поток. У нас есть, в том числе, заработала сила Сибири, то есть возможности продавать наш природный газ, они есть, и мы не испытываем трудностей в том, чтобы найти того, кого продать газ. Более того, ситуация такова, что за российский природный газ действительно могут конкурировать, да, соревноваться, чтобы получить выгодный контракт с нами другие партнеры. И то, что делает Украина, ну, это заставляет задуматься, а почему они не соглашаются на 25% скидку, почему, говорится премьер-министром, о некой газовой войне, в кавычках, да, газовую войну в кавычках поставят. Получается, вот этот виртуальный реверс, который существует, который приводит к тому, что цена на газ, она оказывается дороже, потому что по факту никакого реверса нет, и российская сторона неоднократно это подчеркивает, что просто забирается газ из трубы, это российский, естественно, газ, и он никуда не попадает сначала европейским партнерам, а потом перепродается нам. То есть физического этого нет, но при этом все равно Украина, получается, переплачивает за газ, потому что формально он попадает сначала европейским покупателям газа, а потом он перепродается на Украину. Понятно, эта схема, она выгодна каким-то силам, которые заинтересованы вот в этой наценке получить какой-то некий доход, да, то есть то, что предлагает российская сторона, говорит, мы готовы вам поставлять газ по более дешевой цене, но тогда не будет той наценки, в которой можно запустить руки. То есть здесь вот есть некое ощущение того, что какие-то коммерческие интересы, связанные с тем, чтобы держаться за виртуальный реверс, в том, чтобы в итоге Украина переплачивала. То есть достаточно парадоксальная ситуация заключается в том, что Украина в лице тех переговорщиков, которые ведут с нами разговоры о покупке российского природного газа, потому что это помимо транзита еще речь о возобновлении, возможно, возобновлении покупки напрямую российского природного газа у России. Так вот, те люди, которые ведут с нами переговоры, они как будто, получается, да, де-факто заинтересованы в более высокой цене на природный газ. И это, конечно, выглядит, ну, совершенно финансовым безумием, совершенно безответственной позицией.
В общем, куда ни кинь, всюду клин. Кому-то очень бы хотелось обойтись без российского газа. Особенно усердствуют в этом страны, молящиеся на Соединенные Штаты Америки. Они просто считают панацеей для Европы американский сжиженный газ. А российский для них очень токсичен. Так хочется им взять ластик и стереть Россию с карты мира. Но это утопия. Придется считаться и даже разговаривать. Более прагматичные европейские политики и коммерсанты понимают, что для мира лучше будет иметь с Россией нормальные межгосударственные и экономические отношения. И уж тем более в сфере бизнеса. А российский газ – как раз та сфера сотрудничества, в которой выгодно всем. Но если только политика будет иметь вторичный характер. Всего вам доброго. Услышимся через неделю. С вами был Александр Ватутин.
Программа Александра Ватутина. «Прогресс».